Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 4 минуты. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. СМИ опубликовали запись разговора пилотов Ан-148 перед крушением. Петербургский телеканал 78 опубликовал расшифровку разговора капитана воздушного судна Валерия Губанова и второго пилота Сергея Гамбаряна. Я напомню, этот борт принадлежал саратовских авиалиний. Подлинность этого разговора подтвердили источники РБК в Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете. От официальных комментариев они пока отказываются. Из разговора следует, что командир воздушного судна и второй пилот обсуждали скорость самолета. В частности, КВС не понимает, почему его напарник направил самолет вниз, хотя надо было направить судно вверх. После этого второй пилот сообщил, что скорость в норме. Однако, судя по разговору, воздушное судно продолжала лететь вниз. Куда вниз-то? Зачем? Куда ты вниз? Зачем вниз? Куда? Спрашивает командир воздушного судна. Второй пилот отвечает ему, что скорость падает. Запись обрывается на словах командира воздушного судна вверх. И дальше все. Ну и бранная лексика. Сейчас с нами на связи заслуженный пилот России Юрий Сытник. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Казалось бы, обрывочные сведения, но я полагаю, что летчики уже смогли составить какую-то картину по тому разговору, который сегодня опубликовали средства массовой информации. Что можно сказать?
Ну, можно сказать, из-за того, что МАК расшифровал речевой носитель информации, это очень здорово, потому что многие версии сами по себе уже отпадают. Ну, как бы специалисты до этого уже понимали, почему произошла катастрофа, но здесь более точно можно определить причину этой страшной катастрофы, потому что экипаж работоспособность сохранял до конца, до столкновения с землей, значит, никакого отказа по управлению не было, взрыва на борту не было, вот. А было непонятное положение самолета в облаках, и не понимали, что происходит с указателями скорости. Они так и не разобрались до конца. То, что эти отрывочные команды, там, вверх-вверх, куда, высота-высота, это говорит о том, что это паника. Но тут же и возникает сразу вопрос, а что делал командир корабля там в своем кресле? Почему он давал команды второму пилоту, а не взял управление, не стабилизировал самолет? Почему? За какими параметрами он следил и почему не помог, если пилотировал второй пилот? Ну, сразу много вопросов у специалистов. Это говорит о том, что слабая подготовка, нет взаимодействия в экипаже. Доминирующий был в кабине второй пилот, а не командир корабля. То есть там функция командира корабля не просматривается.
То есть, судя по той публикации, о которой мы узнали сегодня, ну, здесь да. Нарушение правил полета или как это характеризуется?
Да нет, это взаимодействие членов экипажа между собой. Вот. Затем неправильно сформирован экипаж, потому что лидирующим оказался в экипаже не командир корабля, а второй пилот, который там прекрати разговоры, поговорим потом, что это за команды. Это значит, второй пилот считал возможным командиру давать такие указания. Вот. И тот дает команду, почему не отбирает управление и сам не управляет командир, если понимает, что второй пилот не то делает.
И все-таки у нас, не специалистов, масса вопросов остается. Как же так? Вроде бы в самолете, в кабине пилота масса различных приборов, которые показывают положение в пространстве. Ну, хорошо, скорость точно было нельзя определить. Но все остальное, даже если облачность, ну, высота-то 2000 метров, и все равно вопросы остаются. Как такое могло произойти?
Ну вот вы прям абсолютно правильно рассуждаете, как специалист. Есть масса других приборов. Авиагоризонт работает, угол тангажа работает, дальше угол альфа указателя работает. Режим работы двигателя есть, они прекрасно знают, на каком режиме идет снижение, набор или горизонтальный полет. Вот. То есть очень много других как бы параметров в кабине, по которым можно было управлять безопасно этим самолетом. Это говорит о том, что растерянность прежде всего, вот, а во-вторых, уровень подготовки экипажа был ненадлежащим образом.
Опять же, специалисты, когда только эта катастрофа случилась, сказали, что подобные ситуации отрабатываются во время подготовки пилотов, имеется в виду отказ датчиков скорости.
Конечно.
Здесь вот как раз не доработали, судя по всему, или как это объяснить?
Ну, или формально отработали, или до конца навыки были настолько слабы отработки, что они их не смогли применить на практике, когда это случилось. Ну, много причин. А может быть, формально отработали, запись есть, что отработали, на самом деле не летали. Поэтому очень трудно сейчас сказать. Ну, большие вопросы есть к руководству авиакомпании «Саратовские авиалинии», так же, как и к руководству «Росавиации». Если они знали, что такое ситуация в компании, то почему не прекратили эксплуатацию воздушного, почему не было приостановлено свидетельство эксплуатанта. Сейчас вот в связи с этой расшифровкой очень много вопросов к руководителям отрасли.
Ситуация характерна для маленьких авиакомпаний в Российской Федерации? Я имею в виду слабо подготовленные экипажи в связи с тем, что низкие заработные платы или нет?
Да нет, это не характерно. Ну, очень же много компаний, больше 200 вообще-то на территории России. И, ну, если там и есть, может, ну, процентов 10-15 таких компаний, где, может быть, не тот руководящий состав, может быть, не те летчики, шеф-пилоты, не те летные командиры, которые заботятся о подготовке экипажа. Все это есть. То, что никто не отменял блат, никто не отменял, как бы, связи. Все это существует.
Какие выводы могут быть сделаны после вот этой истории?
Выводы, вообще-то, должны быть очень серьезные выводы сделаны, потому что если Росавиация, если вы отслеживаете свидетельство эксплуатанта, если вы допускаете компанию к перевозке пассажиров, то и несите ответственность за ту перевозку, которую осуществляют неподготовленные летчики, не удовлетворительная работа руководства авиакомпании. Поэтому я думаю, что выводы будут очень серьезные после 18 марта.
Спасибо. Это был Юрий Сытник, заслуженный пилот России. О записи переговоров пилотов перед катастрофой того самого самолета Ан-148 саратовских авиалиний. Еще раз, достоверность расшифровки этих разговоров подтвердили уже и в Межгосударственном авиационном комитете, и в Росавиации. И выводы, которые напрашиваются, по словам Юрия Сытника, ну, мягко говоря, неутешительные. Возникает масса вопросов к подготовке экипажа конкретного самолета, к тому, как они проходили подготовку, кто принимал экзамены, ну и так далее. Возможно, здесь замешан какой-то блат. В общем, к Росавиации вопросы, к подготовке пилотов саратовских авиалиний вопросы, ну и масса других. Сейчас приму несколько комментариев наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Денис зовут.
Да, Денис.
Смотрите, ну, по флайрадару в любом случае он пропал на высоте 900. И такой вот, и с самого начала, если начать, да, почему эта информация сначала появляется в СМИ, а не заявляется официальными лицами, да?
Потому что расследование не завершено, здесь очевиден ответ.
Значит, был слив. Хорошо, понял. Смотрите, чисто, просто у меня родственник в авиации. И он говорит, не бывает такого. Ну, не бывает. КВС, он, ну, командир воздушного судна, он никак, ну, не смертник. Не смертник. И грех на душу он брать не будет, целый самолет забирать с собой. И они летали вместе. Соответственно, отряд этот, он, ну, просто, ну, не может быть такой. Если бы у них был какой-то разлад, они бы просто не прилетели бы раньше.
Хорошо, версия, которая, например, вас удовлетворяет, или какие сведения могли бы вас убедить в достоверности тех сведений, которые сегодня опубликованы?
Хотелось бы увидеть параметрический самописец. И моя версия, и, собственно, версия на родственник, то, что это внешнее воздействие. Исключительно.
Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Алло. Александр.
Да, Александр, пожалуйста, вы уже в эфире.
Я хотел просто по поводу вот авиакатастроф сказать, что, может быть, это связано еще и с такими тайнами, замыслами, постоянно, потому что как по графику постоянно авиакатастрофы происходят. Это, по-моему, должно уже как-то кого-то насторожить. А потом как-то дальний пристрел, что попытка приглашать иностранных летчиков.
Ну, пока пользуются спросом российские летчики. Говорят, особым спросом они пользуются в китайских авиакомпаниях.
Вот какая-то тенденция существует, она вот прослеживается. Хотите, не хотите, но она есть, эта ниточка. То есть действует как бы, я считаю, что какие-то тайные струны затронуты, безусловно.
Хорошо, принимается как версия. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Денис, добавить небольшой комментарий. Вот у нас в городе было военное училище летное. И был военный порядок, подъем, отбой. Помимо физической подготовки, курсанты изучали самолет по винтикам и по болтикам от и до. А сейчас навряд ли, мне кажется, сейчас по компьютеру больше изучают.
Ну, хорошо, принимается как версия, что сейчас недостаточная подготовка, об этом же говорит и Юрий Сытник. По крайней мере, возникают вопросы к тому экипажу, который был за штурвалом вот конкретно этого самолета Ан-148 саратовских авиалиний. Что же касается порядка в авиации, но это мне уж, простите, в МИГе рассказали поговорку, которая запомнилась мне надолго. Порядок заканчивается там, где начинается авиация. И это мне военные летчики рассказывали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир.
Далее.
Царство небесное всем погибшим. Но на Домодедово очень часто случались. Помните, 2008-2009 год, как груши падали наши самолеты. 54-й и все прочее. Это диверсия. 100 пудов. Потому что ребята, правильно мужчина сказал, они не смертники. Они все жить хотят. И тем более людей спасти.
А как же авось, Олег?
Алло.
А как же авось?
А у вас не бывает в авиации, как и на флоте, понимаете? Мы можем здесь, тесто на дороге сделать, а там нет. Я не верю в это. Это диверсия.
Принимается. Это была версия Олега, но последний комментарий. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, вы знаете, Магомед Толбоев, летчик заслуженный России, изначально сказал, что сейчас не летчики, а операторы, то есть скорее работают на компьютере. А что касаемо, вот, например, обледенения, то, насколько я помню, у Франции над Атлантикой по той же самой причине, из-за обледенения датчика скорости, тоже упал самолет. И, насколько я понимаю, реально пилотов учат с этим работать, но тут действительно должен быть уровень. Это должно отрабатываться до автоматизма. А у нас, к сожалению, так как Росавиация все-таки, она, ну, как и все в стране, да, вот именно БЛАТ, какие-то связи, все, уровень падает, и, к сожалению, вот эти вот маленькие компании вынуждены где-то экономить. А хороший летчик, он стоит дорого, у них очень хорошая зарплата. Соответственно, можно взять кого вроде подешевле, да. Ну вот, эта экономия, она в итоге ни к чему хорошему не приводит.
Возможно. Да, спасибо. Но напомню, официальных итогов расследований еще нет, их еще предстоит только дождаться. Что касается конкретного разговора, то это все похоже на какую-то утечку. Правда, эту утечку подтверждают и в Росавиации, и в Межгосударственном авиационном комитете. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший замглавы Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров, арестованный по делу о взятке от представителей криминального мира, заявлял следствию, что сам платил взятку своему непосредственному руководителю, действующему начальнику Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову. Это следует из материалов, которые прокурор Борис Локтионов огласил в Мосгорсуде на заседании по делу против полковника СКР Михаила Максименко. Дает корреспондент РБК из зала суда. Локтионов зачитал рапорт, который следователь Следственного управления Федеральной службы безопасности Михаил Савицкий направил руководителю управления Михаилу Шишову в конце прошлого года. Ну и уже появился комментарий начальника Главного следственного управления по Москве, господина Дрыманова. Так вот, Александр Дрыманов сказал следующее. От себя могу прокомментировать следующее. Человек находится под стражей 1.5 года, речь идет о Никандрове, по надуманному обвинению. В это время у человека меняется психология, заявил Дрыманов. По его словам, Денис Никандров морально и физически уже устал в этой ситуации. Прежде чем оглашать его показания, им необходимо дать процессуальную оценку, добавил Дрыманов. Дана она или нет, я не знаю, отметил он. Сейчас с нами на связи Илья Шуманов, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Как прокомментируете вот то, что появилось сейчас в средствах массовой информации? Начальника Главного следственного управления по Москве Александра Дрыманова обвиняют, ну, еще не официально, но, по крайней мере, со слов Дениса Никандрова, обвиняют в получении взятки, и пока он остается при своей должности.
Ну, вообще информация первая об этой ситуации появилась в конце сентября прошлого года, и, собственно, вот до марта она вот абсолютно практически никак не изменилось. То есть было известно о том, что, соответственно, Денис Никандров упомянул своего руководителя, господина Дрыманова, качестве лица, который в том числе получил от него взятку. Вот. На мой взгляд, эту историю надо рассматривать именно с двух аспектов. Первый аспект абсолютно верно, это процессуальный аспект. Насколько корректно дана оценка вот именно этому сообщению, вот, насколько корректно собраны доказательства, имеется ли факт передачи взятки зафиксированным надлежащим образом. Вот. Второй, наверное, аспект, это вот он больше имеет такой политологический аспект, наверное, вот, наверное, он будет характеризовать расстановку дальнейшую среди правоохранительных органов в России. Вот, я думаю, что дело господина Дриманова, то есть в том случае, если, собственно, обвинение на текущий момент отсутствует в отношении этого, господина Дриманова, а он проходит, насколько я понимаю, по делу в качестве свидетеля. Вот. И если его, собственно, переквалифицирует, собственно, уголовное дело, и он станет в том числе и подозреваемым или обвиняемым в этом деле, то, на мой взгляд, это такая утрата такого стратегического бастиона в обороне Следственного комитета. То есть это такой больше уже, наверное, политический аспект, наверное, этой истории, как аналогичное с делом московских прокуроров. Вот. На мой взгляд, для господина Бастрыкина господин Дриманов является, ну, одним из ключевых фигур, поскольку он контролирует следствие в городе Москве. Вот. И утрата такой позиции вот, будет означать, ну, как бы неминуемый крах для Следственного комитета с точки зрения репутации, поскольку на текущий момент есть четкий такой месседж, что своих не бросаем. Вот. Но те люди, которые находятся под следствием на текущий момент в качестве фигурантов, я так понимаю, что Крамаренко, Никандров, Максименко, Соломонов, вот, они находятся под стражей действительно достаточно долгое время, и у нас существует практика в России, что люди, которые находятся вот уже в следственном изоляторе, вот, или под стражей заключены, соответственно, они более охотно ведут, скажем так, дают показания и готовы, ну, в качестве лиц, ну, так называемых торпед, то есть люди, которые будут обвинять своих коллег в том, что они участвовали в том числе в уголовных делах, не получали, являлись получателями взятки. Такие истории мы видели в деле Хорошавина, вот, такую историю мы видели в деле Никиты Былых, вот, когда, собственно, уголовные дела возбуждались после дачи показаний со стороны лиц, которые находятся под стражей. Вот, и я думаю, что суд должен в первую очередь тоже анализировать и критически подходить к таким вот, скажем, показаниям.
Вы не склонны доверять показаниям Дениса Никандрова, который сейчас рассказывает о том, что он лично передавал взятку или брал взятку для Александра Дриманова?
Понимаете, тут ну, мы можем доверять или не доверять господину Никандрову. Речь идет, наверное, в первую очередь о том, что собраны ли доказательства надлежащим образом, что кроме его слов есть. Потому что иначе у нас получится, что любое лицо, находящееся под стражей, может заявить и оговорить, там, не знаю, всех, включая президента Российской Федерации. Но если есть какие-то свидетельства этому, то я думаю, что имеет смысл, соответственно, браться за такие дела и, собственно, воспринимать их всерьез, эти показания. Если это кроме слов Дениса Никандрова ничего нет, то нету транзакций, нету свидетельских показаний дополнительных, вот, не установлено надлежащим образом передачи денежных средств, то ну, цена таким показаниям достаточно ну, мала, на мой взгляд.
То есть ваша основная версия, что это в рамках борьбы противостояния силовых структур друг с другом, борьба за что?
Ну, я думаю, что это генеральная линия, которая сейчас происходит, вот, потому что на текущий момент господин Феоктистов, который, собственно, был, ну, скажем так, один из ключевых фигур для господина Максименко и управления межведомственного взаимодействия и, собственно, безопасности Следственного комитета, он был, скажем так, одной из главных фигур, в том числе, можно назвать его патроном, наверное, для Никандрова, Максименко и вот их коллег. Вот. Уход этого человека из Федеральной службы безопасности, соответственно, вот изменил расклад силы, на мой взгляд. Вот. Именно в таком аспекте имеет смысл, наверное, трактовать эту историю. Что касается причин вот этого происходящего, сейчас ни для кого не секрет, наверное, идет речь о том, что идет переформатирование или возможно переформатирование работы всех следственных органов Российской Федерации. Естественно, в том случае, если фигура господина Дриманова, как руководитель главного следственного управления по Москве, она, собственно, вот сдвинется в сторону, да, вот, и тем более придет разряд фигурантов уголовного дела, вот, то, на мой взгляд, расклад сил достаточно значительно поменяется, вот, и, ну, вопрос в другом, что только господин Бастрыкин может перевести, соответственно, его из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, то есть только личным распоряжением господина Бастрыкина.
То есть пока...
На мой взгляд, такого произойти, такого невозможно на текущий момент.
Но тогда получается, что Бастрыкин рискует сам.
Да, у нас аналогичная история была с делом прокуроров подмосковным, когда вот, собственно, прокуроры не поддерживали обвинения, вот, и, собственно, дело потом развалилось и затухло. Вот. И, соответственно, такая же история, возможно, и вот, в отношении господина Дерманова. Потому что тут такое должно быть политическое решение, если господина Бастрыкина вызовут в Кремль и попросят его, соответственно, господина Дерманова, вот, собственно, включить в эту обойму, то есть, соответственно, который уже находится лиц под стражей, на мой взгляд, ну, только вот это такой единственный аргумент, который может повлиять на текущее событие, вот, изменить расклад сил.
Судя по тем заявлениям, которые звучали в последнее время, я имею в виду и обвинения со стороны Юрия Чайки в том, что следствие в Российской Федерации деградирует, и конкретные уголовные дела в отношении представителей Следственного комитета. Вообще, какие козыри остаются у Бастрыкина, как главы Следственного комитета, сохранить Следственный комитет?
Личный контакт с президентом Российской Федерации. Мы знаем, что они учились вместе с президентом, господином Бастрыкиным. Вот, и, на мой взгляд, президента Российской Федерации не сохранились личные отношения, несмотря на вот такой кризис доверия, который существует. Вот. Ну, собственно, вот, личный контакт, как у многих других, собственно, представителей силовых ведомств, это единственный козырь, который существует у господина Бастрыкина. Был другой козырь в виде возбужденных уголовных дел по юго-востоку Украины, и, собственно, они достаточно серьезно педалировали эту тему и, ну, скажем так, возглавляли, наверное, это направление работы в части выдвижения обвинений, вот, и расследования уголовных дел, которые там были, вот, на юго-востоке Украины. Но на текущий момент, с точки зрения политических, наверное, аспектов, наверное, это уже откладывается почти, ну, то есть уже теряет актуальность эти события. И единственный вот, ключевой козырь, наверное, это личный контакт с президентом.
У меня последнее уточнение. Считаете ли вы, что вот те свидетельские показания, которые дает сейчас или давал в конце прошлого года Денис Никандров, достаточные дискредитирующие основания для того, чтобы сам Александр Дерманов подал в отставку?
Я думаю, что да, с точки зрения этических, наверное, аспектов, по крайней мере, до момента окончания расследования уголовного дела этого, в нормальной, наверное, ситуации, я говорю не вот про текущий, наверное, аспект, давайте возьмем какую-то опосредованную далекую страну, да, вот, где существуют некие этические стандарты и принципы вот, на государственной службе. На мой взгляд, если бы подчиненный выступил в качестве лица, который сообщил о том, что он передавал взятку своему руководителю, с этической точки зрения однозначно это достаточно серьезный репутационный урон, который нанесен не лично господину Дерманову, а всему ведомству. И вот, наверное, с этой точки зрения следовало бы, по крайней мере, до окончания расследования уголовного дела, по крайней мере, ну, не знаю, снять себе полномочия некие, да, вот, на мой взгляд, это разумное решение.
Спасибо. Это был Илья Шуманов, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. По поводу обвинений в адрес Александра Дерманова, начальника главного следственного управления по Москве, напомню, человек, который находится в заключении, Денис Никандров, 1,5 года он уже в следственном изоляторе, обвинил его в том, что лично ему подготовил взятку, передал взятку в размере, по-моему, $10,000. Но и сейчас очень короткое суждение нашего слушателя, хотелось бы услышать. Телефон, напомню, 7373-94,8. Вопрос очень простой. Мы знаем о том, что идет противостояние силовых структур в Российской Федерации. Одного из представителей этих силовых структур другие представители обвиняют в получении взятки. Для вас это достаточное основание для того, чтобы он подал в отставку? Или полагаете, что в таких условиях нет? Это было бы неверно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Невзирая на противоборство структур, точно вот в системе, да, идет все по ну, по вертикали, поэтому если давали взятку заму, то зам передавал взятку дальше. Поэтому тут уж как бы не было, я думаю, это все, ну, было дело, да, то есть деньги принимались.
В вашем понимании, предположим, Дрыманов подает в отставку, это будет косвенное признание вины, или вы полагаете, что он поступит в таком случае как честный человек?
Я думаю, он будет до последнего держаться, потому что отставка в данном случае уже будет поражением, поэтому тут уже надо до конца стоять.
Спасибо, принимается. Больше мы не успеем сейчас. Информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 34 минуты, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Европейский Союз намерен ввести пошлины на ряд брендовых американских товаров, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не откажется от своих планов по налогообложению импорта стали и алюминия. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предлагает установить 25-процентную пошлину на мотоциклы, косметику, джинсы, бурбон, сельскохозяйственные продукты, которые производятся в штатах, где у власти находятся республиканцы. Общая стоимость импорта, подпадающего под тарифы, оценивается почти в 3 миллиарда евро, 3,5 миллиарда долларов. Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пол Райан, обеспокоенный возможными последствиями торговой войны, уже призвал Трампа отказаться от своих планов. Напомним, 1 марта президент Соединенных Штатов на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических американских компаний объявил о намерении ввести импортные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Ответ меры Европейский Союз предполагает обсудить сегодня на заседании Европейской комиссии. Сейчас с нами на связи профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Портанский. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, до этого были предупреждения, сейчас уже более-менее конкретный перечень тех товаров, которые могут попасть под пошлины со стороны Европейского Союза. Это похоже на стрельбу в воздух все еще такую предупредительную, или уже началась такая более-менее конкретная перестрелка?
Вы знаете, возможно, началась перестрелка, но вместе с тем все-таки они будут стремиться решить вопрос цивилизованным способом. Дело в том, что сразу вот после объявления на прошлой неделе о намерении Вашингтона ввести пошлины на сталь и алюминий, последовал ряд заявлений ответственных лиц Европейского Союза, и торговый комиссар Сесилия Мальстрем, она сказала, что в ближайшие дни мы начнем консультации с партнерами из США в Женеве, в ВТО. Вот это есть цивилизованный способ решения вопроса. Поэтому я все-таки надеюсь, да и все, в общем-то, разумные люди, причастные к этому, надеются на то, что в рамках консультаций можно будет решить проблему. По крайней мере, желательно решить проблему.
А решение за кем? Решение за президентом Соединенных Штатов, который может ввести пошлины или не ввести, или кто должен это все одобрить?
Да, это делает администрация президента. По поручению президента это делает Департамент торговли. Ну, по поручению президента, скажем так, что это идет с самого верха, потому что в самом начале, еще в прошлом году, было поручение от президента провести расследование. Расследование, значит, министр торговли Уилбур Росс, он провел, доложил, и вот теперь принимаются меры.
Хорошо, к чему может привести вот это противостояние в случае, если Трамп введет те пошлины, которые обещал, а обещал он их и во время своей предвыборной кампании, Евросоюз ответит, это будет означать автоматическую эскалацию или все может остановиться вот на том перечне товаров, о которых идет речь?
Ну, в недавней истории мы знаем торговые войны, это когда действительно идет эскалация. 70-е, 80-е годы прошлого века были там и винные войны, и масляные, и сахарные, какие угодно. Но в последние самые годы вроде бы таких вот случаев эскалации, которые приводили к войнам, не наблюдались. Но здесь, ну, попахивает именно таким начальным этапом вот этой вот эскалации. Ну, дело в том, что в Соединенных Штатах не было за последние годы и десятилетия президента, подобного Трампу. Поэтому, ну, предыдущие в этом смысле были предсказуемы в плане торговой политики. то есть внешнеэкономической политики. А Трамп, он, в общем-то, мало предсказуем. И поэтому угадать, как дальше будут развиваться события, трудновато. Но, во всяком случае, это несет высокие риски для мировой торговли.
Чего будет стоить Всемирная торговая организация, если эта торговая война все же будет развязана? Это уже действуют санкции там, в отношении России, Россия вводит контрсанкции в отношении европейских товаров, все входят во Всемирную торговую организацию, здесь же обещание поджать китайских производителей со стороны Соединенных Штатов Америки, европейских производителей, ну и так далее. ВТО, в принципе, еще будет нужен, если эта война будет развязана уже в полном масштабе?
Да, безусловно, ВТО будет нужна, ВТО 164 страны-члена, естественно, вес Соединенных Штатов, он самый большой, и поэтому от поведения Соединенных Штатов очень многое зависит, но не будем все смешивать в одну кучу, дело в том, что санкции, которые действуют в отношении России, хоть они и называются экономическими, но они введены по политическим причинам. Поэтому, в принципе, ВТО этим не занимается. А то, что сейчас происходит между Соединенными Штатами, с одной стороны, и с другой, Евросоюзом, Канадой, там, Китаем, потому что все они тоже затронуты, вот это чисто, так сказать, торговый аспект. И вот как этот конфликт будет разрешен, но мы увидим. Я еще хочу напомнить, что в 2003 году американцы вводили аналогичные меры. Правда, тогда был другой президент, тогда был Джордж Буш-младший. Но тогда ситуация была более понятная. Они вводили эти меры, понимая, что это на ограниченный период, чтобы перестроить свою отставшую на тот момент сталелитейную промышленность. На них сразу пожаловались, была коллективная, был иск, и Евросоюз, и Китай, и мы, насколько я помню, участвовали. И через несколько месяцев они вернули пошлины, но они успели перестроить промышленность свою. Это был 2003 год. Но сейчас ситуация, безусловно, сложнее, потому что Трамп ставит задачу там и вернуться до производства, и сократить огромный дефицит торгового баланса в товарах. Вот, задача колоссальная, но не факт, что это приведет и в самой американской экономике к позитивному результату.
Ну и позвольте я уточню, а в рамках Всемирной торговой организации в Женеве, где будут собираться, совещаться, пытаться урегулировать этот вопрос, вообще что можно сделать, если решение все-таки за президентом?
Нет, дело в том, что туда приезжают люди, уполномоченные с американской стороны, естественно, уполномоченные президента, то есть американской администрации, они имеют все полномочия, и, соответственно, со стороны Европейского Союза приезжают люди, тоже имеющие полномочия от председателя Европейской комиссии.
Ну и еще одно важное уточнение. Если говорить о возможных санкциях в отношении Соединенных Штатов, это возможно, если будет признано в рамках ВТО, что они какие-то правила нарушают?
Ну, вы знаете, это тоже должно пройти определенную процедуру. Значит, если консультации провалятся, то тогда, так же, как это было в 2003 году, одна страна или несколько, они подают иск во Всемирную торговую организацию, в орган по разрешению споров. Этот иск, он рассматривается, созывается панель арбитров независимых, и на это нужно время определенное, то есть это не на завтра решение. Вот только после этого выносится решение о том, что Соединенные Штаты должны нести ответственность и, соответственно, да, ну, можно это называть санкциями, штрафными мерами, но в отношении США может быть вынесено такое вот решение о том, что они должны вернуть ситуацию в начальную стадию.
Спасибо. Это был Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сейчас новость с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
На ленты информационных агентств сейчас приходит сообщение о том, что самолет Ан-26, это транспортный самолет, принадлежащий Министерству обороны Российской Федерации, разбился в Сирии. Погибли, по предварительной информации, 32 человека. Вот сейчас зачитываю с ленты РИА Новости. При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, сообщает Министерства обороны Российской Федерации. Цитирую. 6 марта около 15 часов по московскому времени при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров, 6 членов экипажа, все они погибли, говорится в официальном сообщении Министерства обороны Российской Федерации. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Но и сейчас появляются отрывочные сведения о возможных причинах. Говорят, что основная версия — техническая неисправность, отрабатываются и другие. Вот, пожалуйста, причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность, говорится, опять же, в официальном сообщении Министерства обороны. В ведомстве добавили, что по докладу с места огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего, отметили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Внимательно следим за информацией на лентах информационных агентств о возможных причинах авиакатастрофы в Сирии. Я напомню, там разбился транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Министерству обороны Российской Федерации. Сейчас к другим новостям. В Швейцарии начал свою работу Женевский автосалон. Естественно, будем сейчас говорить о новинках. Электрокар Рено Зоэ с мотором увеличенной мощности, обновленный компакт Toyota Aygo или Aygo, подсевший на электричество, малыш-кроссовер Hyundai Kona, первый семиместный кроссовер Seat Tarraco. Российских автолюбителей могут заинтересовать вот эти машины разве что экзотикой. И, естественно, наши автовладельцы пытаются понять, а что будет с автомобилями более доступными. Правда, у нас преимущественно продаются премиальные, ну, растут продажи премиальных автомобилей, и они тоже там будут представлены в Женеве, вернее, представлены уже там же, кстати, находится и мой коллега Рома, Роман Щукин, ведущий программы «Моторы». Если получится с ним связаться, будет замечательно. Если нет, тогда... Да, вот сейчас как раз мы пытаемся с ним выйти на связь для того, чтобы выяснить, а что же там можно уже посмотреть, пощупать, ну и какова реакция нашего коллеги Романа Щукина на то, что он увидел. Роман, как слышно?
Да, Володь, привет, привет. Слышу тебя, ну, относительно хорошо, потому что здесь, пожалуй, одно из самых шумных массовых мероприятий, помимо концерта группы «Ленинград», я так думаю, это вот Женевское мотор-шоу. Каждые 10-15 минут начинается презентация на очередном стенде, и она сопровождается, безусловно, световым и музыкальным шоу. И в данный момент я на стенде компании Kia, которая представляет здесь новинку, которая, в свою очередь, безусловно, должна быть интересна российским покупателям-автомобилистам по нескольким причинам. Главное, эта тачка уже продается в России. Вторая причина – эта тачка приедет в Россию, ее новое поколение. И третья причина – ее можно купить за вменяемые деньги. Для того, чтобы ее приобрести, не нужно продавать квартиру. Я говорю про Kia Ceed. Вот. Это очередная новинка или одна из новинок Женевского мотор-шоу. Вообще, ты знаешь, Вов, я бы разделил новинки на то, что приедет в Россию, на то, что интересно нашему автолюбителю, и на то, что в принципе интересно, потому что это три абсолютно разные категории, и зачастую они между собой не пересекаются.
Давай начнем с того, что все-таки доедет до России, и что можно будет потом приобрести.
Итак, что до России доедет? Во-первых, до России доедет уже в августе Hyundai Santa Fe. Вообще корейцы здесь представляют очень много автомобилей, и нужно сказать, корейский автопром развивается, значит, штамп, скажу, семимильными шагами шагает корейский автопром. Hyundai Santa Fe, автомобиль, который, по моим ощущениям, выпускается уже примерно 15 лет, без сколько-либо серьезных изменений, сейчас вышло новое поколение. И здесь, в Женеве, оно представлено, как всегда, корейцы на высоте, футуристичный космический дизайн, при этом внутри автомобиля вполне удобно. И одна из его главных заслуг – это то, что, как я уже сказал, он в Россию приедет. И то, что стоить он будет не сильно дороже, чем нынешний Санта-Фе. Линейка моторов остается прежняя. 2.2 дизель, 2.4 бензин, пока 2.4. И, как утверждают специалисты компании, автомобиль немножечко изменился, и моторы изменились. Мы им, конечно, верим, но Это одна новинка. Из того, что еще обязательно к нам приедет, это Nokia Stinger, это тоже не новинка, я просто прямо честно на него смотрю. Еще компания Volvo представляет здесь новый универсал V60. Как мне сказали по секрету, компании V60 к нам не приедет, потому что мы универсалы не очень любим. Но зато V60 Cross Country, его внедорожная версия, обязательно должен появиться на российском рынке. Компания Range Rover представляет здесь купе-версию своего внедорожника. Одна из самых представительных экспозиций, в принципе, по количеству новинок здесь у немцев, у компании Mercedes. Во-первых, представлен божественный, как о нем отзываются местные блондинки, А-класс. Это маленькая такая козявочка, которая стала злой.
Злой маленькой козявочкой, понимаю.
Так. Злая маленькая козявочка, С-класс обновленный. Здесь есть гелик, как мы его любим, да, самый отвязный гелик, AMG G63. BMW представляет здесь новое поколение X4 и Z4. Тот самый родстер, который какое-то время назад покинул Россию, под большим вопросом, приедет ли он к нам, но посмотреть на него стоит. Хотя, если вам нравится Z4, можно посмотреть на еще одну реинкарнацию этого родстера, еще более злую, агрессивную, футуристичную и сошедшую с какой-то вот компьютерной игры сюда. Toyota представляет здесь возрожденную Супру, и это по-настоящему очень круто.
Да, Гешефтмахер здесь уже интересуется. А Kia не хочет к нам минивэн свой привезти?
Нет. Ну, в смысле, может быть и да, но нет. Просто потому, что вы же не покупаете их. Зачем вам минивэны? Вот сейчас здесь компания Peugeot представила новый партнер, который теперь называется Rifter, по-моему. Выглядит космически, внутри футуристичный, так же, как все современные Peugeot. Но только вы же покупаете 1,5 автомобиля в год. Ну, зачем вам везти? Ну, хотя он, конечно, приедет. Да, кстати говоря, из того, что еще приедет в Россию, и что у нас традиционно не пользуется спросом по одной единственной причине, потому что стоит дороже, чем люди хотели бы, чтобы стоили эти автомобили, это Peugeot 508. Абсолютный какой-то космолет, что внутри, что снаружи. И это тоже новое поколение, и оно тоже должно, по заявлению компании, приехать в Российскую Федерацию. Одна из самых долгожданных новинок, которая лично для меня была ожидаемая мной уже много лет, это, конечно, Audi. Говоря о большой немецкой тройке, Mercedes, BMW я уже отметил, главная новинка Audi – это Audi A6, бизнес-седан. Его новое поколение было представлено буквально вот час назад. Я еще даже не дошел его попробовать, потому что ажиотаж вокруг модели потрясающий, пробраться к ней невозможно. Но сегодня я до него доберусь. Так что A6 уже реальность. Новое поколение A6 скоро в России.
Ну и еще один вопрос от слушателя. Roadstar интересуется, а новая шестерка от BMW-то есть?
Новая шестерка от BMW? Я не очень понимаю, о чем идет речь. Если речь идет о 6GT, то так она не просто есть, она уже в России есть и уже в России продается.
Хорошо, тогда давай про автомобили, о которых стоит рассказать. Вот на которые стоит обратить внимание, да.
Ну, на самом деле, ты знаешь, вот я бы отошел от конкретно моделей, вот именно от упоминаний конкретных моделей и их заслуг, потому что, по большому счету, это все реинкарнации каких-то уже идей придуман. Я бы обратил внимание на общий тренд, который прослеживается на каждом стенде здесь, ну, за редкими исключениями. Это тренд на беспилотные зеленые технологии. И он из салона на салон, из года в год здесь, в Женеве, этот тренд усиливается. Вот сейчас главная новинка на стенде компании Renault. Нам казалось бы, да, что вот Renault должны показать еще что-нибудь в своем фирменном дизайне очень интересном. Они показывают, да, в своем фирменном дизайне автомобиль, у которого нет органов управления, нет водителя в принципе. Это некая капсула, называется Easy Go, куда садятся просто 6 человек. Там диваны по периметру этой капсулы. Это как наша матрешка. Вот КамАЗ должен был заниматься выпуском матрешки, но только у него ничего не получится. А у этих получится, скорее всего. И эта капсула будет ездить в Uber в каком-нибудь, как они сказали. Вы все знаете нью-йоркское желтое такси, вы все знаете черные кэбы в Лондоне. Вот теперь вы будете знать еще и парижское знаменитое беспилотное такси. И этот тренд есть везде. Какие-то компании отказываются от бензиновых моторов. Шкода представляет концепт. Да, кстати говоря, вот еще очень важная вещь. Шкода показала концепт, называется Vision X. И это автомобиль, который работает такой гибрид, но не бензиноэлектрический, а газовоэлектрический. То есть автомобиль с газовым мотором и электрическим приводом на задней оси выглядит, ну, как все у Шкоды, очень
хрустально, я имею в виду много граней, он очень яркий. И, что немаловажно, уже к концу этого года этот концепт превратится в совершенно серийную версию. В багажнике у него, между прочим, в базовой комплектации два электрических лонгборда и зачем-то квадрокоптер небольшой. Ну, наверное... Владельцы должны вести активный образ жизни.
Ну, без квадрокоптера сейчас никуда, мы это все знаем.
Ну, конечно.
Да, но важно прояснить, вот преимущественно вот эти беспилотные технологии, зеленые технологии, они все еще презентуются как концепт-кары или уже серийники преимущественно, если говорить о таком соотношении?
Ну, нет, это все еще концепты, потому что если раньше концептуальными моделями были модели, которые обладали органами, они были, в них были органы управления, но при этом они могли самостоятельно что-то делать на дороге. Такие автомобили сейчас уже стали реальностью. К примеру, Audi A8 уже в ней установлен автопилот третьего уровня автономности. Специалисты поймут. То есть это руль еще есть у автомобиля, но в принципе в режиме автопилотирования ты можешь вообще не обращать внимания на то, что делает автомобиль, полностью передоверив ему управление. То есть эти автомобили уже реальность. То, что рассматривается здесь как будущее, это автомобили вообще без органов управления. Это автомобили пятого уровня автопилотирования, где вы просто должны сесть и выйти, а все остальное за вас делает автоматика. И вот эти, еще совсем недавно, автомобили типа Audi A8 были здесь фантастикой. Сейчас они реальность. Прошло буквально несколько лет, 2-3 года. Я думаю, что через 2-3 года появятся первые автомобили в нашей реальности, на наших дорогах. Технологии это уже позволяют сегодня делать, которые будут, в принципе, управляться электронным мозгом. Единственная проблема для появления таких автомобилей сегодня на дорогах – это не технические вопросы, а законодательство, юридические вопросы, которые все еще обязывают нас, ну, как бы считают водителя водителем, и ответственность за управление лежит на нем. Вот это самая главная проблема на пути автопилотируемых автомобилей сегодня. Я хочу, чтобы все мы это понимали. Она не техническая. Все технические вопросы уже решены. Она юридическая.
Слушай, ну давай в конце тогда всплакнем. Вот видишь ты какой-нибудь автомобиль, который прекрасен всем, но при этом до России не доедет.
Да, да, я только что облизал, ну, в хорошем смысле слова, концепт, то, что превратится в Mazda 3, и, скорее всего, если и приедет к нам, то приедет очень нескоро. Он называется Mazda Kai. Ну, это привет Kia, я так думаю. Mazda Kai – это потрясающий хэтчбэк. Он просто мало в жизни встречается женщин с такими привлекательными сексуальными формами, какими обладает этот концепт. И вообще все, что делает Mazda сейчас. MX-5, который не приезжает и, по большому счету, скорее всего, не приедет в Россию. Божественный родстер. Очень доступный с точки зрения цены и удовольствия, которое от него получаешь. И вот этот самый Kai, который даже когда превратится в серийную версию, скорее всего, долго в Россию не приедет. Вообще таких машин много, их можно перечислять. Ты знаешь, здесь почти все машины вот такие, которые очень хочется, и, к сожалению, они к нам, скорее всего, не приедут.
Это был Роман Чукин. Спасибо, Рома. Это наш коллега, ведущий программы «Моторы» на радиостанции «Говорит Москва» с Женевского автосалона, где ведущие автопроизводители презентуют свои новинки. Ну и тренд сохраняется, тренд последних лет, имеется в виду переход в такие беспилотные зеленые технологии. В этом году практически все автопроизводители представляют свои концепты. Некоторые из них уже полностью без органов управления. Даже Рено уже такой автомобиль свой презентует. То есть автомобиль будет предназначен для того, чтобы просто доставить вас из пункта А в пункт Б без вашего участия. За этим будущее, полагают автопроизводители, и делают на этом акцент. Сейчас я вернусь к той теме, за которой мы пристально наблюдаем последние несколько минут. Имеется в виду авиакатастрофа, произошедшая в Сирии. Еще раз напомню, российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии. 32 человека погибли. Пока Минобороны никаких дополнительных сведений не предоставляет. Просто напомню о том, что уже сообщалось 6 марта около 15 часов. По Москве при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров, 6 членов экипажа, все они погибли, говорится в сообщении. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, но и самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, сообщили в Минобороны. При этом по докладу с места рассказывают, что огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего. Через мгновение о движении в столице.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Все плохо сегодня с движением, возможно, это как-то связано с приближением 8 марта. Если обратить внимание на самые масштабные заторы, то это, скорее всего, будет юго-восток и юг Московской кольцевой автодороги. Внутренняя сторона, сюда лучше вообще не приезжать, потому что пробка растянулась визуально километров эдак на 15, имейте это в виду. Также очень плохо едет третье транспортное кольцо, практически на всем своем протяжении есть только локальные зеленые участки, ну и Садовая практически колом. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я тут вот беговой, то риск эстакады по трешке, все стоит дико.
Да, я тоже обращаю внимание, 8 баллов по Яндексу, поэтому имейте это в виду, закладывайте больше времени, если вам куда-то нужно добраться с пометкой «Срочно». Сейчас 17 часов, новости.